Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга, третьей седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». В завершении этого часа вещания Виктор Саулкин продолжит свой рассказ о подвиге советских солдат в первый год Великой Отечественной войны.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы нашли способ изготовить художественный православный крест надгробия с распятием из камня для людей с разным достатком. Наше авторское скульптурное произведение можно увидеть и заказать со скидкой от производителя, позвонив по телефону 8 910 799 34 79. Повторяю. 8 910 799 34 79. Сайт крест-нн.ком. Осуществляем доставку по всей России. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездку по Святой Земле с 30 июня по 7 июля. Слушателям радио «Радонеж» предоставляется скидка 20%. Звоните по телефону 8 495 937 57 91.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 37-е зачало, 10-я глава, с 23 по 31 стих. Господь сказал: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, говорит Христос. В случае опасности ученики Христовы могут и должны спасаться бегством, когда Бог своим промыслом подает им руку помощи. Сохранивший свою жизнь может снова сражаться. Нет ничего бесславного для воинов Христовых в отступлении, при условии, что они не бросают Христово знамя. Им надо выйти из окружения, чтобы продолжить духовную войну. Богу не нужна безрассудная храбрость. Он не одобряет ничем неоправданный риск. Вы не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий, утешает их Господь. То, что они проповедовали о втором пришествии Христовом, прекрасно исполнится. И это будет скоро. Время трудов делателей на Неве Божией коротко, а воздаяние бесконечно. Кроме того, это пророчество Спасителя перекликается с другими его словами. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Это совершилось буквально на глазах первых христиан. В течение 30 лет проповедь о Христе распятом и воскресшем обошла мир и достигла столицы мира — Рима. Поистине Царство Божие явилось в силе. Не успели ученики Христовы обойти городов Израилевых, как пришло Царство Божие. По мере того, как они шли с проповедью из города в город, открывались сердца людей ко Христу, и они исповедали Его как Учителя и Господа. В Духе Святом они узнавали Его пришествие. «Ученик не больше Учителя, — говорит Христос, — и слуга не выше Господина своего. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем более ли домашних его? Ученики Христовы не должны удивляться, когда их будут чернить самыми гнусными именами. Наступит время, когда слуг сатаны все будут воспринимать как тех, кто сражается против сатаны, а главные враги сатаны, сокрушающие его царство, будут названы его друзьями. То, что произошло со Христом, произойдет и с ними. Быть христианином — значит идти крестным путем вслед Христу. Кто хочет быть причастником его славы, должен разделить с ним и его страдания. И в этом самая великая милость и честь для любящих Господа. Таков путь древних и новых мучеников, всех святых, всей Церкви. Быть христианином дорого стоит, но кто сподобляется приобщиться Христову кресту, узнает и силу Его воскресения. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Не бойтесь возвещать истину, никто не может остановить ее. То, что было сказано сокровенно на ухо, через века обошло всю землю, преодолело все преграды, и наш Господь дает мужество слова, любящим истину. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Снова и снова Господь повторяет это слово «не бойтесь». Мы можем научиться подлинной смелости только у Него. У Христа нет страха. Он знает, что Ему надлежит быть убитым, ибо ненависть Его врагов вздымается над Ним, как страшные волны с самого начала Его проповеди. Но Господь знает цену всему. Для Него земная жизнь мало что значит по сравнению с вечной жизнью, которую Он знает изнутри, как Сын Отца Небесного. Есть на свете то, что хуже смерти, и неверность, бесчестие прежде всего в этом ряду. Люди могут разрушить жизнь тела, но они не имеют никакой власти над истинной жизнью, которая совершенно не поддается их контролю. Мученик — это тот, кто знает это, идя вслед Господу. Гонимые больше гонителей, предаваемые мукам больше своих палачей. По видимости, гонители сильней, у них оружие и жестокая власть. Но только в этом смысле они сильней, зверски, дьявольски сильней. Гонимые сильнее их внутренней непобедимой силой. Обладать крепкими мускулами — это слишком мало. Быть крепким душой — вот что имеет значение. Промысел Божий особенным образом бдит над христианами среди страданий. если ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли Отца Небесного, не тем более ли храним христианин, служитель Христов, чадо Божие. Тот, кто любит нас, знает нашу жизнь до мельчайших подробностей. Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. Он знает, сколько у каждого из нас волос на голове. Наш Бог, Творец неба и земли, промыслитель и искупитель, содержит все в деснице Своей. Он никогда не оставит нас, мы будем во веки веков окружены Его заботой. Если дано нам это знать, то чего нам бояться? Все заключается в ответе на этот вопрос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Галины, Вероники, Сергия с очадами, Екатерины с очадами, Ангелины с очадами, Павла, Анны, младенца Артемия, Марины, болящего Владимира, Галины, Игоря, Николая, Романа, Андрея, Екатерины, Маргариты, тяжко болящего Вячеслава, тяжко болящей Валентины, болящей Надежды, Юлии с очадами, Варвары с очадами, Валентины, Александры со сродниками, Александры со сродниками, болящей Валентины, болящей Марии, болящей Нины, болящей Татьяны, болящей Фатине, путешествующей Нины, Марины, Неонилы, Ларисы, Елены, болящей Ирины, болящей Ирины, болящего Георгия, болящей Ларисы, болящей Татьяны, болящей Вероники, тяжко болящего Петра, болящего Андрея, болящей Галины, болящего Олега, Ирины, Марины, Екатерины, Георгия и прихожан храма во имя Александра Невского в городе Балашиха, болящего архимандрита Лаврентия, болящей Надежды, Юлии с очадами, Валентины со сродниками, Александры со сродниками, Татьяны с очадами, Марии с очадами.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приношу извинения за возможные накладки со слышимостью, потому что я сейчас не в студии, не на радио «Радонеж». Я сейчас приехала, собственно, туда, где собирают вот ту самую гуманитарную помощь, о которой мы с вами говорили, которую вы, собственно, принесли. Мне захотелось, чтобы вы услышали голоса тех, кто этим занимается, чтобы возникло такое вот ощущение больше живой нашей общности. Потому что, конечно, мы сейчас прежде всего все едины в том, что мы русский народ. Сейчас я нахожусь среди коробок, среди ящиков, где всевозможные упаковки, все это свалено, в офисе страшный беспорядок, и это замечательно, это совершенно замечательно. Со мной сейчас молодые активисты, которых я представлю.
Меня зовут Радченко Всеволод, я руководитель московского отделения. И это мои соратники, они сами представятся.
Да, меня зовут Руслан Ковалев.
Михаил Беляев.
Как вы понимаете, друзья, нас сейчас объединяет в меньшей степени политика, а в большей степени тревога за происходящее в Новороссии, за наших людей, которые сейчас гибнут под бомбежками, невзирая на все лживые обещания Порошенко. Что ж поделать? Итак, друзья, расскажите, пожалуйста, что, собственно, вами двигало, когда вы решили помогать Новороссии выстоять?
Нами двигало прежде всего желание помочь своим собратьям, потому что там в состоянии войны находятся сейчас русские люди. А, то есть на их территории идет война, они лишены, скажем так, тех обычных условий для существования, привычных в обычном, в мирное время. То, что у нас с вами присутствует, прежде всего, это первоочередные какие-то продукты, медикаменты. У людей, естественно, с этим большой дефицит сейчас, потому что на территории войны нет регулярного подвоза, тем более украинские каналы поставки, они, безусловно, перекрываются. Просто банальная тактика, да, которую любой разумный враг должен вести для того, чтобы измором территорию надо перекрыть туда все возможные поставки. Мы знаем, что в Славянске нет воды сейчас, отключается электричество. Естественно, какие-то продукты первой необходимости, они точно так же перекрываются. Соответственно, для того, чтобы люди, население там, и ополченцы, но прежде всего речь идет и о мирных жителях, которые там находятся, нуждающиеся в медикаментах, больные, например, диабетом, нуждаются в инсулине, люди нуждаются в каких-то других медикаментах, в продуктах, в каких-то вещах. Надо так, чтобы они этой нужды не испытывали, и по возможности мы стараемся им помогать. Понятно, что нашими силами, к сожалению, этот вопрос не решить. Но есть такая поговорка: с миру по нитке, нищему рубаха.
Руслан?
Да, я считаю, что мы, русские, должны помогать друг другу, что проявлять национальную солидарность, потому что иначе просто мы погибнем, если мы не будем помогать друг другу. И вот сейчас дончане находятся в очень тяжелых условиях, поэтому им нужнее всего помощь, и поэтому вот им нужно сейчас собирать ее, потому что это может даже спасти жизни.
Для человека, который придерживается взглядов национальных и который считает себя патриотом своей страны, любит собственный народ, есть такое, ну, железное правило – быть всегда со своим народом. Мы видим, что часть нашего народа, которая может быть и отрезана государственными границами, которая сейчас борется за создание собственного независимого государства на Украине, находится в очень тяжелом положении. Там идет война, там постоянно гибнут люди. Там, что, наверное, самое страшное – перерезаны традиционные каналы поставок, то есть там разрушена, полностью уничтожена обычная мирная жизнь. Людям не хватает лекарств, людям не хватает продовольствия, и, естественно, мы должны им помочь, потому что без нашей помощи у них никого больше нет, и они не выживут, если мы им не будем помогать. И это наш долг как граждан, как русских людей.
Ну что же, и мы, конечно, прежде всего должны думать сейчас не о том, какие у нас в чем-то могут быть там споры идейные, споры концептуальные, а о том, что мы все единый народ, безусловно. И вот мне очень хотелось бы, почему я приехала именно сейчас сюда, помимо того, что мне хотелось дать слово ребятам, которые всем этим ежедневно сейчас занимаются, мне хотелось бы, чтобы человек, который непосредственно возит вот эту гуманитарную помощь, об этом нам рассказал, потому что это опасно, это серьезно. Мы хотим услышать его голос. Мы хотим сейчас услышать голос Ростислава Антонова, который связывается с нами из Новосибирска. Вы нас слышите? На проводе Москва.
Добрый день, я вас слышу прекрасно. Добрый день, радиослушатели.
Ростислав, мы сейчас в Москве, а вы в Новосибирске. Скажите, каким образом устроена вот вся эта логистика, весь механизм организации? Это ведь, наверное, очень сложно.
Ну, вы знаете, в общем, любой менеджер среднего звена эту работу выполнит без особого напряжения. Это не настолько все сложно. Когда есть люди, готовые это делать, есть организации, которые это поддерживают, и есть понимание, как нужно организовать каждый вот этот пункт сбора гуманитарной помощи. Поэтому, в принципе, все достаточно хорошо получается. И, собственно, наша последняя машина, которую мы направили, ну, крайняя машина, наверное, правильнее так сказать будет, она показала, что, в принципе, фуру 20-тонную заполнили от Новосибирска до Ростова практически полностью. Вот сейчас она подходит как раз к Ростову в эти минуты.
То есть вот эта фура проходит через разные города?
Да, мы направили из Новосибирска фуру, она прошла через Екатеринбург, через Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Волгоград, и сейчас вот она движется к Ростову. То есть в каждом городе мы догружали ее с наших пунктов, ну и также нам догружали свой груз с гуманитарные войска. То есть здесь мы взаимодействуем со всеми, кто занимается аналогичной работой.
Какие еще организации, с какими организациями вы взаимодействуете? Кто еще сейчас занят сбором непосредственно помощи Новороссии?
Вы знаете, очень много организаций, очень много просто инициативных людей. Вот мы, допустим, в Новосибирске начинали этот проект вместе с автомотоассоциацией. Это наши джиперы, это ребята, кто занимается автомобильным спортом. В других регионах, вот, допустим, у нас в Чите собирают гуманитарную помощь тоже наши друзья, местный автомобильный клуб «Диверсант», значит, они ездили уже, также мы помогали, совместно делали, собирали гуманитарную помощь для Крыма, мы эту помощь собирали в Новосибирске, и теперь работаем именно по Донецку-Луганску, тоже собираем гуманитарную помощь для данных регионов. В Казани это общество русской культуры. Это, конечно, ну, масса других организаций общественных. Это православная церковь, которая активно участвует в ряде регионов, очень активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Допустим, в Самаре там это все делается на базе приходов православной церкви. А в Казани батюшка, ну, осветил машину, которая эту гуманитарную помощь везет. То есть мы фактически получаем поддержку со стороны абсолютно разных общественных организаций. Надо сказать, что идея помощи Новороссии объединила не только русских всей России, но и очень активно в Татарстане. У нас есть несколько пунктов, которые, на которых организовали, ну, татары, которые точно так же разделяют боль и переживания наши за то, что происходит на Украине. Поэтому это, в общем, такой уже интернациональный проект. Юридическую, правовую сторону вопроса взял на себя полностью это Фонд защиты прав потребителей, гражданский патруль. А, ну, основную такую серьезную работу организационную это Национальная демократическая партия.
Спасибо за ваш исчерпывающий ответ. А нашим слушателям особенно важно, поскольку вас сейчас слушает православная аудитория, особенно важно слышать о роли православной церкви в этом благом деле. Но хотелось бы услышать вот от вас, как от участника этих рейдов, какие-то живые впечатления о том, как вы ехали, о том, как вас там встретили, как все было.
Да, ну, я еще здесь, наверное, обязательно необходимо упомянуть казачьи организации, которые просто по всей России, ну, активно участвуют. У нас предыдущую машину, которую мы тоже сопровождали, собирали казаки, ребята с Нижневартовска, они отправили, они делали все сами там без нашей какой-то помощи и участия, просто мы здесь как партнеры работаем. И они отправляли через Ростов, ну, у нас другие каналы, но тем не менее мы вот очень плотно взаимодействуем, друг другу помогаем. А как нас там встретили? Да как нас там встречают? Ну, конечно же, люди ждут этой помощи, это просто видно. Видно, что она нужна. Вот говорят, что там где-то что-то не доходит, где-то там это. Вот вы знаете, я когда был в Луганске, я, собственно, жил среди, ну, как в части, где вот ополченцы, и ел на завтрак ту самую гуманитарную помощь, которую, там, скажем, в Луганск отправляли из разных регионов России. То есть продукты питания доходят, ребята эти продукты получают. Люди получают медикаменты. Сколько жизней спасено простых граждан, которые попали там под минометный обстрел? Сколько жизней спасено тех, кто в ополчении? Благодаря тому, что фактически простые граждане России прорвали вот эту блокаду, которую собрали там, я не знаю, по пакетикам, по небольшим там посылочкам, вот эти медикаменты, которые дошли и которые вот были действительно использованы для лечения больных и раненых. Я думаю, что здесь на десятки людских жизней, на сотни, наверное, людских жизней идет счет. Поэтому все это, безусловно, ну, это просто нужно сейчас. И на границе это, и когда ты находишься там, на территории Украины, или вернее уже теперь не Украины, а Новороссии, ты это особенно отчетливо понимаешь.
То есть вас там ждали, вас там очень ждали.
Не нас, там всех нас, всех ждут. То есть они, это такие же русские люди, как и мы с вами, и ничем они от нас не отличаются. Ну вот я там не встретил ни одного человека, говорящего на украинском языке. Ну вот как-то так получилось.
Ростислав, а пересекать границу, вот как вы, благополучно ее пересекали? Никаких напряжений не было?
Ну, нет, конечно, когда пересекаешь границу, напряжение, и тем более, когда ты входишь на территорию, на которой власти, в общем-то, нет, а на которой действуют вооруженные формирования, нельзя быть расслабленным просто, потому что нужно в расслабленном состоянии просто не доехать до места назначения. Так, ну, я, в общем, знал, куда иду, знал, с кем я иду, и был уверен, что те люди, которые меня на той стороне встречают, ну, им можно доверять.
Ростислав, да. Ну, это, может быть, простите, если мой вопрос наивен, но вот мне как-то очень трудно себе представить, как вот эта фура огромная, многотонная, ведь это не то же самое, что пройти пешком через границу или там на легковушке проскочить. Это очень сложно.
Это сложно. Это не всегда возможно. Первый раз мы вообще с огромным трудом провезли груз медикаментов. Я 4 дня просто ночевал на границе, на пограничном переходе. Мы несколько пограничных переходов сменили, перевозили с одного на другой, пытаясь пересечь государственную границу. В другой раз уже как бы стало немножко попроще. Ну, а сейчас... Фактически граница с украинской стороны, она открыта по многим пропускным пунктам. То есть есть пограничные пункты Российской Федерации, а есть пограничные пункты, которые контролируются уже ополченцами.
Вот я как раз хотела спросить, то есть там уже на украинских прежде пропускных пунктах уже наши люди?
Там находятся... люди, которые являются ополченцами, повстанцами, это представители Донецкой Народной Республики, представители Луганской Народной Республики. Они контролируют пропускные пункты. Конечно, через пункты, контролируемые украинскими пограничниками, провести гуманитарный груз невозможно, потому что мы пробовали, знаем, мы обращались, разговаривали с украинскими пограничниками, они нам просто отказали. Да, даже вот жизненно важные медикаменты, причем говорили им, ребят, вот завтра, не дай бог, случится какое-то боестолкновение, вы попадете в ту же самую больницу, чем вас будут лечить. Вот. Но понимание важности, понимание необходимости, ну, как приказ блокировал любые поставки медикаментов, продуктов, это он есть. И, кроме того, мы это видим по действиям украинской армии, когда они уничтожают водовод, то есть оставляют целые огромные населенные пункты без воды, без электричества, то это вот такие у них методы ведения боевых действий.
Ну что же, Ростислав, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Мы очень рады были слышать вас в нашем эфире и пожелаем вам удачи. Пожелаем вам безопасности, благополучия в этом достаточно нелегком деле.
Спасибо, спасибо вам. Всего доброго.
До свидания. Ну что ж, мы слышали голос издалека, мы представили себе немножко более полно, как доставляется то, что мы приносим, какие трудности возникают.
Мы разговаривали перед эфиром, и, к сожалению, есть трудности, которые пока не решены и на местах. В частности, ваша помощь была бы значительно легче для вас, если бы не людское безразличие здесь. Вот хотелось бы немножко рассказать об этом.
Я хотел сказать, что в самом начале нашей кампании, связанной со сбором гуманитарной помощи для Новороссии, у нас была идея расширить вот сетку этих пунктов приема гуманитарной помощи путем обращения непосредственно к аптекам, да, к сетям аптечным. Ну, это логично, люди как бы они могут узнавать, приходя в аптеки, о том, что здесь собирается гуманитарная помощь, тут же на месте как бы покупать необходимые медикаменты, вот, и оставлять там.
То есть, по наши... оптовым ценам.
То есть, ну, как... либо по оптовым, либо вообще хотя бы просто по обычным ценам, как бы, да, то есть покупать там, это, на самом деле, это выгодно, я считаю, как бы, даже тем же аптечным сетям. Да, то есть товар у них берут. Просто это было бы удобно людям. Это вот не одна точка в городе была бы, как у нас сейчас.
То есть не пришлось бы людям ехать именно к вам на Чеховскую, на Тверскую?
Конечно, конечно. Потому что у аптечных сетей, как правило, их аптеки раскиданы по всему городу, там недалеко от станции метро и других транспортных узлов. Поэтому человек мог бы там выйти там условно в какого-нибудь Бутово, да, то есть и не ехать в центр города, а там же на месте это сделать. Плюс люди бы лучше узнавали бы обо всех этих сборах гуманитарной помощи, просто придя, увидев там плакат, что здесь собирается помощь для Новороссии, и некий перечень медикаментов. Я попытался связаться с рядом аптечных сетей, написал письма в самые крупные аптечные сети Москвы, где объяснил ситуацию и попросил их о сотрудничестве, как бы рассчитывая, что хоть кто-нибудь да, откликнется. Но на самом деле уже почти месяц прошел, никаких откликов не было. Меня это как-то немножко удивляет. Как бы я просто понимаю, что одно дело, когда вы вынуждены чем-то большим жертвовать, да, и, возможно, не для всех там экономическая ситуация позволяет благотворительностью заниматься. Но, ребята, вы этот товар продаете. Это как бы просто напрашивается, сделайте у себя такой пункт сбора помощи. Вот, наша задача будет только увести это. Вам дополнительный доход, как бы сказать, и людям поможете. Но по какому-то для меня загадочным каким-то обстоятельствам они ну, не спешат реагировать и вряд ли как-то отреагируют. Должен сказать, что эта ситуация, она вот только в Москве. Например, в Новосибирске, насколько мне известно, вот вы сейчас с Ростиславом разговаривали, они с какой-то аптекой или либо с аптечной сетью, я точно не знаю, но знаю, что был случай подобного сотрудничества. То есть на месте установлен пункт сбора гуманитарной помощи прямо в аптечном помещении. И просто задача там, наших коллег – приходить и забирать эту гуманитарную помощь.
В какие аптечные сети вы обращались в Москве? Ну, может быть, они нас услышат и все-таки
Ну, в частности, я писал, например, в Samsung Pharma, я писал в письмо в Мосгорздрав, если я не ошибаюсь, так называется аптечная сеть. Ну, еще там порядка десятка аптечных сетей.
Ну, может быть, все-таки кто-то из представителей этих аптек нас сейчас слышит. И, пожалуйста, не будьте равнодушными. Люди едут через весь город. Это не всем легко. Пожилые люди в том числе едут. Вам же не очень трудно сделать так, чтобы они могли помочь Новороссии рядом с домом. Пожалуйста, услышьте нас, не будьте равнодушными. Ну что ж, и я думаю, завершая наш разговор, мы просто передадим пожелания наши жителям Новороссии, которым сейчас невероятно тяжело.
Ну, для начала я бы, наверное, хотел обратиться не сколько даже к жителям Новороссии, сколько к жителям и Новороссии, и России. Вот сбор гуманитарной помощи и то, что люди действительно пытаются помочь, то, что пересылают, помогают кто чем может, у кого-то есть много денег, и кто-то может выделить большие суммы, кто-то там приносит пару банок консервов. Но это действительно общее дело, которое нас объединяет, и которое показывает, что мы действительно единый народ. И сейчас в Новороссии, по сути, во многом решается судьба России. Потому что Россия все это время была в каком-то таком немножко подвешенном состоянии. И сейчас через Новороссию мы объединяемся и показываем, что мы действительно нормальная страна, что мы действительно нормальный народ, который не бросает своих и который будет готов помогать своим в любой ситуации.
Спасибо.
Ну, в принципе, мне добавить к тому, что Михаил сказал, наверное, почти нечего, потому что Михаил достаточно хорошо выразил эту мысль. Я думаю, что если вы сможете прийти и принести какие-то, как бы сказать, лекарства, которые необходимы там, то это был бы посильный вклад в дело помощи жителям, которые сейчас, к сожалению, находятся на территории, разъедаемой войной.
Напомните, пожалуйста, еще раз адреса и контактные телефоны.
Адрес офиса. Страстной бульвар, дом 4, строение 3, офис 44. Приходить туда лучше с 4 до 8 вечера, по будним дням. В другое время просто может никого не быть. Вот, может чуть попозже, но не раньше. Вот, телефоны, контактный телефон 8-964-580-1992, Надежда Шалимова. И еще 8-926-755-2800, Екатерина Волкова. Да, еще раз. Первый телефон 8-964-580-1992, Надежда Шалимова. Второй телефон 8-926-755-2800, Екатерина Волкова.
Вот, друзья, простите за то, что было хуже, чем обычно слышно. Я сегодня, как я уже сказала, не из студии, а среди банок, коробок и ящиков с замечательными людьми, которые делают свое свободное время вот это вот самоотверженное большое дело. Поэтому желаю вам всего сегодня самого доброго. И будем надеяться, что мы скоро услышим о Новороссии более отрадные новости. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
У микрофона Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачу, посвященную подвигу солдат 41-го года. В прошлой передаче мы с вами говорили о том, что в общественном сознании в последние десятилетия пытались утвердить мысль о том, что Красная Армия летом 41-го года не желала воевать, бросала военную технику, оружие, бойцы тысячами разбегались по лесам, тысячами сдавались в плен. И этот миф мы пытаемся разоблачить в наших передачах. Мы говорили о том, что к лету 41-го года вооруженные силы Германии представляли собой великолепную отлаженную военную машину и отмобилизованные, полностью укомплектованные, обладающие уже к тому времени опытом двухлетней войны, германская армия обладала и значительным численным превосходством в то время. Она была отмобилизована, сконцентрирована у границ над вооруженными силами Советского Союза мирного времени. Но некоторые либеральные историки утверждают о том, что Советский Союз не был готов к войне, о том, что Иосиф Сталин разрушил репрессиями армию, не была создана новейшая техника, Советский Союз оказался не готовым к противостоянию с такой мощной силой. Это не так. В Советском Союзе тоже готовились к будущей войне, причем готовились, напрягая все силы. Лгут эти историки. утверждающая, что сталинский СССР плохо подготовился к предстоящей войне с Германией, разрабатывались новейшие виды вооружений и военной техники. Я еще раз напомню, ведь на Германию работала в то время вся покоренная Европа, лучшие инженеры, лучшие ученые не только Германии, но и покоренных государств европейских. Мы фактически противостояли всей Европе. В Советском Союзе тоже готовили новые виды вооружений, были созданы механизированные корпуса. Но новая техника только начинала поступать в войска. Требовалось время, чтобы ее освоить. Армия в то время из 1,5-миллионной была развернута в 5-миллионную. И понятно, что вновь сформированные части не могли быть сколочены и достаточно быстро обучены. Командный состав не обладал достаточным опытом. Представляете, 1,5 миллиона армии разворачивается в 5 миллионов. И в этом и причина того, что многие командиры перескакивали через некоторые должности, не обладали опытом командования полками, дивизиями. Сталин понимал, как важно было хотя бы на краткое время оттянуть начало неизбежной войны с Германией, чтобы закончить реорганизацию армии. Сталин, как и многие в то время, не мог предполагать, что война Германии на Западе с двумя самыми мощными военными державами мира, Англией и Францией, закончится всего за 1,5 месяца. В 1941 году Советский Союз находился в состоянии цейтнота. Невозможно сегодня серьезно относиться к тем, кто повторяет слова Гитлера о том, что германская армия нанесла превентивный удар, всего на считанные дни опередив агрессию Советского Союза. После Финской войны стали очевидны все недостатки Красной армии, и Сталин делал все, чтобы повысить ее боеспособность. Войну он старался отодвинуть любыми способами, хотя бы на год, хотя бы на полгода. Подготовка к неизбежной войне с Германией велась ускоренными темпами, делали все, что могли. В 1941 году в войска стали поступать новые современные самолеты и танки, но их было еще недостаточно. Все же количество боевых самолетов в военно-воздушных силах, огромное количество танков и артиллерийских стволов немного успокаивало руководство Советского Союза, давало надежду на то, что Красная Армия сумеет выдержать удар врага. Но лето 1941 года перечеркнуло все эти надежды. С 20-го съезда мы с вами слышали сетование Хрущева на то, что сталинские репрессии 1937 года обезглавили, как говорили, армию. Нам внушали, что будь во главе армии военный гений Тухачевский, Кир, Гамарник, ход войны был бы совсем другим. Но военным специалистам известны так называемые гениальные замыслы Тухачевского. Все они отличаются невероятным авантюризмом. Маршал Тухачевский печально прославился походом на Варшаву, который закончился катастрофой, и жестоким подавлением восстаний на Тамбовщине, когда русских крестьян травили газами. Других достижений у этого военного гения, как его называют либералы, Тухачевского, нет. И есть все основания полагать, что пятая колонна в Советском Союзе все же была. И авантюрист Тухачевский был одним из тех, кто готовился стать диктатором вместо Сталина. Чем бы это закончилось в случае войны с Третьим Рейхом, нетрудно представить. И, кстати, и Троцкий Тухачевского уважал и... Они были единомышленниками. Это к слову о том, что могла измениться история страны и могла пройти реставрация царской России. Все они были безбожниками, богоборцами и ненавидели русский народ. Я, конечно, не сомневаюсь, братья и сестры, и знаю об этом точно, что среди военных, попавших под репрессии 1937 года, было очень много честных и порядочных солдат, оклеветанных. Таким был Константин Константинович Рокоссовский, один из будущих великих маршалов Победы. Рокоссовский, к счастью, уцелел после допроса в НКВД. Трагически оборвала жизнь многих честных генералов и офицеров. Некоторые остались в живых, вернулись в армию и героически сражались во время Великой Отечественной войны. Но вот Тухачевского с Якиром почему-то совсем не жаль. Невозможно отрицать то, что почти полное уничтожение в гражданской войне и репрессиях офицерского корпуса царской армии, императорской армии, эмиграция белых офицеров на Запад нанесли страшный удар по традициям и боеспособности вооруженных сил Советской России. В Красной армии, созданной в годы Гражданской войны, было много родовых, если можно так сказать, недостатков. И прежде всего, все эти недостатки были связаны с коммунистической идеологией. Но во французской и английской армии бережно хранили вековые воинские традиции. Сохранялась полная преемственность офицерского корпуса. Во главе французских и английских армий стояли генералы и офицеры с огромным опытом сражений Первой мировой войны. Все французские высшие офицеры в свое время с отличием закончили Сен-Сир. Но давайте подумаем, столкновение с вермахтом это никаким образом не сказалось. поражения были сокрушительными, а победы вермахта были действительно молниеносными. Тевтонскому мечу ни французы, ни англичане не смогли ничего противопоставить. Гитлер занес этот смертоносный, могучий тевтонский меч над Советской Россией, который он считал колоссом на глиняных ногах. К 22 июня 1941 года 7-миллионная, отмобилизованная с боевым опытом германская армия стояла на границе Советского Союза. Немецкие войска, армии «Север», «Центр» и «Юг» были разделены на 4 танковые группы – Клейста, Гота, Гудериана, Гёпнера. Обладая 2-3-кратным превосходством над советскими войсками первого эшелона, которые были равномерно сосредоточены вдоль границы, германские генералы могли свободно выбирать направление главных ударов. И на этих направлениях создавалось 7-8-кратное подавляющее превосходство. Поэтому удар был сокрушительным. Можно смело утверждать, что удар такой мощи не смогла бы выдержать ни одна армия мира. Можно смело утверждать, что удар такой мощи не смогла бы выдержать ни одна армия мира. Можно много говорить о том, что запоздали с приведением в боевую готовность, развертыванием войск Красной Армии, говорить о внезапности вероломного удара. Но горькая правда, братья и сестры, заключается в том, что германские войска в боевом мастерстве, в тактическом и оперативном искусстве полностью превосходили в то время Красную Армию. Немецкие генералы с первых дней обладали инициативой ведения боевых действий, а навязывать свою волю противнику они умели. Танковые группы Клейста, Гёпнера, Гудериана и Гота мощными концентрированными ударами своих бронированных клиньев умело взламывали советскую оборону и устремлялись вперед. Тактика действий была прекрасно отработана. На небольшом участке сосредотачивались сильный бронированный кулак из десятков танков. После мощного авиаудара и артподготовки танки прорывали оборону на узком участке и устремлялись вперед. Танковая клиния немцев, пробив оборону, стремительно рвались вперед, громили штабы, тылы, узлы связи, сеяли панику и нарушали управление войсками. В состав панцердивизии вермахта, кроме танковых частей, входили больше 1000 мотоциклистов, 6000 мотопехоты на бронетранспортерах и 108 артиллерийских орудий на тягачах. Кроме того, более 3500 автомобилей везли горючие боеприпасы. У нас этого не было, к сожалению. Но немцы обладали огромным боевым опытом, все это было отработано. Идеальное соотношение бронетехники, автомобилей, мотопехоты, артиллерии, все было на практике отработано. И в мобильности танковым и моторизованным германским дивизиям тогда не было равных. А встретив упорное сопротивление, авианаводчики немедленно вызывали на помощь пикирующие бомбардировщики, юнкерсы 87-е, как их называли, штуки. Эти знаменитые штуки были во Второй мировой войне настоящим, высокоточным, как сегодня принято говорить, оружием. Они не имели себе равных. Точность бомбометания пикировщиков была очень высокой. Юнкерсы становились в круг и, пикируя, полностью перепахивали бомбами позиции противника. А затем вновь двигались танки и мотопехота, подавляя все, что осталось живых после ударов авиации. Мобильные танковые группы вермахта, сформированные из мощных соединений панцердивизий, моторизованных и пехотных дивизий, действующие в тесном взаимодействии с эскадрами Люфтваффе, были войсками, опередившими свое время. Талантливые и опытные немецкие генералы, имея в руках такой мощный инструмент, могли решать самые сложные задачи и воплощать самые смелые стратегические замыслы. И надо заметить, что довоенные планы оборонительных операций советского командования тоже были неплохими. Контрудары советских механизированных корпусов должны были отсекать германские танковые клинья. Все было задумано правильно. Но не было реального опыта управления и действия огромными мехкорпусами. Одно дело учение, а другое война, когда противник оказывает сильнейшее противодействие. Боевые машины выходили из строя по техническим причинам. Моторесурс танков не выдерживал длительных маршей. Немцы громили тылы, и танковые части оставались без боеприпасов и горючего, а в небе господствовала немецкая авиация. ВВС Красной Армии понесли тяжелейшие потери после методичных авиаударов Люфтваффе по нашим аэродромам в первые дни войны. И колонны мехкорпусов попадали под мощные удары с воздуха. Во встречных танковых сражениях немецкая противотанковая артиллерия очень удачно и грамотно взаимодействовала со своими танками и наносила атакующим советским бронемашинам тяжелейшие потери. В советских мехкорпусах большинство машин составляли легкие танки старых образцов, Их шансы выжить в атаках на грамотно построенную противотанковую оборону были невелики. Кроме того, на гораздо более высоком уровне в немецкой армии была связь. Это было главное. Немецкие самолеты и танки во всех звеньях были оснащены радиосвязью. А в советских танковых частях командиры, вступая в бой, обычно приказывали «делай, как я». И связь не только позволяла немецким командирам умело руководить и управлять боем, но и давала возможность постоянно сосредотачивать в нужном месте численное превосходство. Особенно важна была связь в воздушных боях. Немецкая авиация на всех участках создавала подавляющее преимущество. Немецкий истребитель «Мессершмитт» по скорости и другим тактико-техническим характеристикам значительно превосходил большинство советских самолетов, что позволяло опытным немецким пилотам чувствовать себя очень уверенно в боях советской авиации. Тем более, что немецкие истребители использовали более передовую тактику воздушного боя. Они сражались парами. Многие летчики имели опыт боев в воздушной битве за Англию. Опытными и превосходно подготовленными были и экипажи бомбардировочной авиации. Бомбардировщики «Юнкерс» 88-й, «Дорние» 17-й, «Хенкель» 111-й были отличными машинами и предназначались для массированных ударов по глубоким тылам противника. В тотальной войне, исповедуемой немецким генералитетом, жестокие массированные бомбардировки мирных городов применялись, чтобы подавить волю к сопротивлению. А эскадры в Люфтваффе были очень мобильными соединениями и очень четко взаимодействовали с сухопутными войсками. У немцев были знаменитые двухэтажные рамы, как наши их называли. Это были не только самолеты-разведчики, но они и были прекрасными точными корректировщиками артиллерийского огня. И, конечно же, германское командование, это надо признать, гораздо лучше советского умело использовать авиацию в современной войне. Можно называть еще много деталей, подробностей в организации боя, в тыловом обеспечении, в материальной технической части, в которых вермахт превосходил в то время Красную армию. Учитывая боевой опыт и тактическую грамотность немецких офицеров, унтер-офицеров, солдат, прекрасную выучку и боевую подготовку германских летчиков, танкистов, артиллеристов, ясно, что в сражениях и боях 41-го года они обладали, к сожалению, преимуществом над советскими бойцами и командирами. Враг был сильнее, враг был опытнее и лучше обучен, враг был прекрасно вооружен и оснащен. Враг, обрушивший свой удар на Советский Союз 22 июня 41-го года, был очень жестокий, самоуверенный и беспощадный. План «Барбаросса» предполагал в молниеносной войне разгромить и уничтожить войска Красной армии. Германские армии должны были овладеть Москвой, Ленинградом, Киевом и через 3-4 месяца выйти на линию Архангельск-Астрахань. Крупнейшие военные специалисты в мире, наблюдая стремительное продвижение немецких танковых клиньев, предсказывали неизбежное поражение Советского Союза. Они расходились лишь в сроках. Нам давали от 3 недель до 2, ну, самое большее, 3 месяцев. До полного разгрома Красной армии и крушения Советского Союза. Единственный, кто в те дни предрек поражение непобедимого Третьего рейха, был французский генерал Шарль де Голль, потому что храбрый француз знал, что Россию еще никто никогда не побеждал. Но, рассуждая здраво, понимаешь, что план «Барбаросса» разрабатывали талантливые и грамотные военачальники. Обвинять, как это делают некоторые Гитлеры и германский генералитет в авантюрных замыслах, нам не приходится. Иногда братья и сестры сравнивают Первую мировую войну и Великую Отечественную. Замечают, что в то время с германцами и австро-венграми бились в Польше и Галиции. А во время Великой Отечественной враг стоял у стен Москвы и дошел до Волги. Но, на мой взгляд, это сравнение некорректное. Не умаляя доблести русской императорской армии, напомню, что в 14 и 17 годах французы и англичане вместе с союзниками твердо держали Западный фронт. А в 41 году Германия в походе на восток, сокрушив Францию, ну, Франция особенно не сопротивлялась, и загнав на остров англичан, сумела собрать силы всей континентальной Европы. Поэтому необходимо прекратить с подачи Хрущева обвинять Сталина и руководство Советского Союза в поражениях лета 41-го года. Прекратить утверждать, что Советский Союз не был готов к войне. А лучше стоит задуматься о том, как наша страна смогла выдержать удар такой сокрушительной силы. Как наша страна, наши отцы и деды сумели выстоять и победить. И тем более подло обвинять в нежелании воевать и в малодушии бойцов и командиров Красной армии, попавших в то лето под страшный удар германской военной машины. О подвиге наших бойцов и командиров летом 41-го года мы поговорим в следующей передаче.
Продолжение передачи слушайте в эфире «Радио Радонеж» в ближайшие дни.
Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» собирает гуманитарную помощь беженцам из Украины. Сбор помощи будет проходить 26, 27 и 28 июня в Центре славянской культуры и письменности по адресу Москва, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Новокузнецкая. Уважаемые слушатели! Очень нужны продукты питания, а именно продукты быстрого приготовления типа доширак, также различные каши, рыбные консервы, тушенка, сгущенка, вермишель, лапша, сахар, чай. Также требуются постельные принадлежности, одеяло, средства гигиены, мыло, зубная паста, стиральные порошки, памперсы, одноразовые пеленки. Уважаемые слушатели, повторяю, сбор помощи будет проходить в Центре славянской культуры и письменности в Черниговском переулке, дом 9/13, строение 2. Там будет находиться представитель радиостанции «Радонеж» в эти дни, повторяю, 26, 27, 28 июня с 10 утра до 6 часов вечера. Помощь будет направлена в Новошахтинское благочиние Ростовской Новочеркасской митрополии, благочинному протоиерею Георгию Смаркалову, который занимается нуждами беженцев по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Ждем вас 26, 27 и 28 июня с 10 утра до 6 вечера в Центре славянской письменности и культуры в Черниговском переулке, дом 9, строение 2.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.